Глава 24. Бутылка виски была почти пуста. Денби сидел на кровати, закрыв лицо руками. На полу, прислонившись спиной к комоду, сидела Аделаида. Лицо ее опухло от слез, глаз почти не было видно. Она ловила воздух широко открытым ртом, время от времени ее плечи вздрагивали, крупные слезинки выкатывались из заплывших глаз. Она была в одной кофте и нижней юбке. Было 9 часов вечера. За окном с незадернутыми до конца занавесками давно стемнело. Безудержно, яростно лил дождь. Струи его, подхваченные сильными порывами ветра, неслись почти горизонтально, шумом хлестали в окошко, будто в него швыряли пригоршнями мелких камешков. «Денби!» — донеслось издалека. Денби застонал и еще крепче прижал ладони к лицу. «Денби!» Денби поднялся, не взглянув на Аделаиду, переступил через ее ноги и пошел наверх. Он чувствовал себя совершенно разбитым. У него все болело. «Денби!» Денби толкнул дверь в комнату Бруно, зажмурился от яркого света, приложил руку козырьком ко лбу и пригляделся. Лампа освещала неопрятную постель со сбившимися простынями, которую за весь день никто не поправил. «Денби, что случилось?»
«Ничего не случилось. Ты зачем меня звал?»
«Почему ты так смотришь на меня?»
«Как?»
«Как-то странно.
Я пьян. Тебе чего?»
«Где Найджел?»
«Не знаю».
«Его не было целый день. И прошлую ночь тоже».
«Ну и что? Спи, Бруно».
«Спать еще рано. Я еще не пил чаю. Зову-зову, а никто не идет».
«Сейчас я приготовлю чай».
«Денби, не уходи, пожалуйста. Закрой-ка дверь. Ты ведь простишь Найджела, правда? Ты не рассердишься на него?»
«По-моему, Найджел смылся».
«Найджел? Не может такого быть! Он никогда, никогда меня не бросит!» — воскликнул Бруно дрожащим голосом. Он весь утонул в сбившейся постели, виднелась только его огромная голова да клешнеобразная рука, лежавшая на одеяле. Денби, стоявший в изножье кровати, хмуро смотрел на него поверх каркаса для ног. Мысли его, казалось, были далеко.
«Пойду приготовлю чай. Принести тебе чего-нибудь поесть?»
«Не уходи, Денби. Дождь хлещет, как из ведра, ветер сумасшедший. Мне показалось, будто кто-то кричал внизу».
«Наверное, так оно и было».
«Что же там случилось?»
«Аделаида смеялась. Хочешь бутерброд или еще чего-нибудь? Я принесу тебе Evening Standard».
«Как зовут эту женщину?»
«Какую женщину?»
«Ну, ту, что приходит сюда, она...»
«Лиза».
«И она сегодня не пришла». «О, забудь ее, Бруно!»
«Почему забудь?»
«Все это больше не имеет смысла».
«Почему не имеет смысла? Тебе что-нибудь доктор сказал? Ты звонил ему?»
«Да нет, никому я не звонил. Наверное, он сказал, что дела мои плохи, и ты уволил Найджела и велел этой женщине больше не приходить».
«Прекрати, Бруно, ничего такого доктор не говорил».
«Конечно. Все это не имеет смысла, если я уже умираю. Бруно, замолчи, не болтай чепухи, пойду приготовлю тебе чай».
«Не надо мне никакого чая».
«Ну тогда спи, я выключу свет». Не могу я спать при таком шуме, вон как стекла тарахтят. Там что, град?
Нет, дождь, просто шум, будто от града.
Денби, не уходи, посиди немножко со стариком, я весь день был один. Ты только сунул мне поднос с обедом.
Извини меня.
Пожалуйста, посиди со мной, Денби, ну, пожалуйста.
Не могу, я пьяный.
Ну, пожалуйста.
Свет тебе оставить или выключить?
Денби с трудом различал голову на подушке, прикрытый простыней обросший подбородок, едва угадывающиеся под одеялом очертания исхудавшего тела, изможденную темную руку, которая слабо умоляюще шевельнулась. «Денби, поправь мне, пожалуйста, постель, взбей подушки».
Денби на негнущихся ногах подошел к Бруно, кое-как взбил подушки и вернулся к двери. «Свет тебе выключить или оставить?»
«Денби, мне страшно, не уходи». Из глаз у Бруно побежали слезы, заливая покрасневшие морщинки и припухлости под глазами.
«Хватит, Бруно, спи!»
Денби выключил свет и закрыл за собой дверь. Постоял немного на верхней ступеньке лестницы, прислушиваясь, но из комнаты старика не доносилось ни звука. Денби спустился к себе в комнату. Аделаида сидела все на том же месте. Денби взял бутылку и вылил в стакан остатки виски. Тяжело опустился на кровать.
«Шла бы ты лучше спать, Аделаида». Дождь словно пулеметными очередями бил в окно. Ветер ревел, завывал, опять ревел.
«Я тебя люблю, люблю, люблю».
«Аделаида, перестань, будь умницей».
«Ты разве подумал на мне жениться? Хоть раз в жизни тебе пришла в голову такая мысль?»
«Не знаю. Перестань, прекрати, хватит с меня».
«Ты знал, что я нужна тебе лишь на время. Ты просто развлекался со мной, пока не подвернулось что-то получше. Женщина твоего сословия, к ней-то ты относишься серьезно».
«Да при чем тут сословие?»
«При чем? Почему же тогда ты обращаешься со мной, как со швалью? Захотел — пришел, захотел — ушел».
«Ты была очень даже не против, когда я пришел».
«Свинство с твоей стороны так говорить».
«Ладно, согласен, и давай закончим на этом».
«Ты никогда не считался со мной».
«Считался, Аделаида, но я же не знал, что будет потом, я не думал об этом».
«Ты не думал, конечно, ты не думал. Ты только брал, что хотел».
«Ну, если тебе от этого легче, хорошо. Я знаю, я мерзавец».
«Что же, желаю тебе с ней счастья после того, как ты погубил меня, разбил мне жизнь».
«Я ведь сказал тебе, я ее вообще не интересую. Она любит другого. Я ей не нужен. Она послала меня к черту».
«Не верю ни одному твоему слову. Ты все придумал, чтобы отделаться от меня. Ты меня завтра же уволишь».
«Не говори глупости, Аделаида. Не начинай все сначала».
«Я не говорю глупостей. Я ведь служанка. Я твоя служанка. Или ты забыл? Ты мне платишь жалование».
«Это я уже слышал.
И я рада была тебе служить. Да, рада».
«Иди спать, Бога ради».
«Подумать только, я тебя боготворила, просто представить себе невозможно».
«Тем хуже для тебя».
«Ты пользовался моей любовью, я приносила тебе радость, а теперь ты говоришь, тем хуже для меня».
«Извини, я не хотел».
«Во всяком случае, я ей сказала, я ей все сказала».
«Что ты ей сказала?»
«Сказала этой заносчивой суке о нас с тобой. Она ведь этого не знала, не так ли?
Я сказала ей, что мы с тобой любовники, сказала, что мы уже несколько лет вместе, и чтобы она отстала от тебя по добру, по здорову.
Господи, Боже мой! Денби встал. Он стоял, сгорбившись, глядя на пустую бутылку. Когда это было?
На прошлой неделе.
И что она ответила?
Притворилась, будто ей плевать.
Как жаль, Аделаида, что ты это сделала.
Очень рада, если тебе жаль.
Дело не в том, что она могла плохо подумать обо мне. Она решила... Хотя какое это имеет теперь значение?
Ты ведь помалкивал обо мне, правда? Думал, всегда можно эту мошку вытряхнуть, вымести.
Да, это не важно. Не важно, это не имеет значения ровно никакого.
А я тебя так любила.
Да не плачь ты опять, я не в состоянии этого вынести.
Я тебя любила, я была счастлива, да, счастлива.
Аделаида зарыдала. Иди спать, или я сам уйду.
Я убью себя, я не могу больше жить, я убью себя.
Денби направился к двери. Неожиданно среди шума дождя раздался новый резкий звук. В окно настойчиво решительно стучали. Денби застыл на месте. Аделаида перестала плакать. Под завывание ветра стук повторился снова, громкий, настойчивый, грозный. Аделаида с Денби переглянулись, посмотрели на окно. Между незадернутыми занавесками ничего не было видно, только слепо поблескивали стекла. Денби подошел к окну, отдернул занавеску и, наклонившись, вгляделся во тьму. К стеклу была прижата чья-то ладонь. Аделаида вскрикнула. Теперь Денби различал уже и грузную фигуру, стоящую прямо перед ним в темноте. В следующее мгновение послышался звон стекла, и едва Денби успел отскочить, в комнату посыпался град осколков. Денби быстро повернулся, перешагнул через ноги Аделаиды и, перепрыгивая через две ступеньки, взбежал по лестнице. Рывком открыл дверь на улицу. Сквозь неровную завесу дождя он увидел, как кто-то торопливо повернул за угол и скрылся. Денби с минуту постоял перед стеной воды, ветер обдавал его брызгами, сердце сильно стучало. И только... Закрывая дверь, он заметил, что наступил на конверт. Он подобрал его и медленно спустился по лестнице. Аделаида уже поднялась с пола. Она стояла, стараясь закрыть горло воротником кофты. Холодный ветер дул в комнату сквозь разбитое окно. «Кто это?»
«Не знаю, кто бы это ни был. Вероятно, письмо бросил он. Адресовано мне».
Денби вскрыл конверт и прочитал.
«Я знаю, что ты живешь с Аделаидой. Она была моей, но я избавился от этой швали. Можешь оставить ее себе. Только скажи ей, суки паршивые, пусть не попадается мне на глаза, если не хочет, чтобы я спустил с нее шкуру. Для тебя же у меня есть наказание. Я тебя вызываю на дуэль. Оружие, пистолеты, место выбирай сам. Если откажешься драться, я заклеймлю тебя как труса и пропечатаю в газетах о твоей преступной связи с прислугой. Я буду преследовать тебя везде, дома, на службе, всеми способами, какие только смогу придумать. Я превращу твою жизнь в ад. Если же ты примешь вызов, я приложу все усилия, чтобы убить тебя или изувечить. Уилл Боус». Денби прочитал это странное письмо, высоко подняв брови. Затем протянул его Аделаиде. Аделаида пробежала его глазами. Письмо выпало у нее из рук. Она
прикусила пальцы, чтобы сдержать крик. Потом пробормотала. Я потеряла его. Потеряла. Это был единственный человек, который любил меня по-настоящему. Глава 25. На пороге гостиной в своем коричневом плаще с поднятым воротником стояла Лиза. На полу в прихожей был виден большой клетчатый чемодан. Солнце, выглянувшее после дождя, заливало комнату ярким светом. У окна стоял Майлз. «Закрой дверь, Лиза». Вопрошающе глядя на Майлза, Лиза показала рукой назад на прихожую. «Диана наверху», — сказал Майлз. «Не думает же она, что ты уедешь, не попрощавшись со мной?»
«Я не хочу усугублять».
«Ее боль? Тут уже ничего не изменишь. А как быть с нашей болью?»
«Давай не говорить об этом», — сказала Лиза. Она закрыла дверь.
«Как же не говорить? Ведь мы сказали уже самое главное».
«Возможно. И хорошо, что мы на этом остановились».
«Ты решила покончить со мной одним махом.
Это единственный выход».
«Может быть, даже и правильный, хотя не уверен. Но уж, конечно, не единственный. Это насилие над природой».
«То, что правильно, чаще всего и есть насилие над природой».
«Господи, Лиза, у меня кровь стынет от того, что ты говоришь.
Я знаю. Я люблю тебя, Майлз», — произнесла она сухо.
«И я люблю тебя, очень люблю. Я буду любить тебя всю жизнь. Я всегда буду думать о тебе».
«Не всегда, Майлз.
Если, по-твоему, все кончено, ты ошибаешься. Нельзя столь хладнокровно распорядиться чувством».
«Совсем не хладнокровно, Майлз. Пойду позову Диану».
«Нет-нет, подожди». Майлз подошел и стал в дверях. Лиза отступила в комнату.
«Сними плащ, Лиза».
«Нет». «Еще не поздно придумать что-нибудь. Никогда не поздно, тем более сейчас».
«Не затевай этого разговора», — сказала Лиза. «Не надо. Чем больше мы скажем друг другу, тем больше будем мучиться. И я, и ты, мы оба прекрасно знаем, что другого выхода нет».
«Но мы ничего не обсудили».
«Ты же прекрасно понимаешь, мы ни к чему не придем».
«Мы ведем себя как безумцы, Лиза».
«Пойми, Майлз, это безнадежно, пойми. Пока ты не полюбил меня, хорошо, пока ты не понял, что любишь меня, я могла еще жить здесь. Я страдала, но мне было хорошо, выносимо. Но теперь жизнь стала мучением и для меня, и для Дианы. Ты ведь знаешь, с Дианой ты не расстанешься, ты любишь ее. А жить на два дома немыслимо. Я этого не выдержу, даже если выдержишь ты и выдержит Диана. Пойми ты, пойми, так уж оно все устроено, ничего не поделаешь».
«Может, есть еще что-нибудь такое, до чего мы не додумались?»
«Нет. Я бы расстался с Дианой. Мы ведь и не говорили...» «Нет, не расстался бы, Майлз. Это как раз то, чего нам не следует обсуждать. Мы должны оставаться людьми. От любви не умирают. Сейчас в нас все до безумия обострено. Но пройдет полгода, и нам станет легче. Хотя, когда ты влюблен, это трудно себе представить».
«Мне не станет легче через полгода, Лиза. Кажется, ты не понимаешь всей серьезности случившегося. Я ждал такую, как ты, всю жизнь».
«Я понимаю, Майлз. Ведь я люблю тебя. Я тоже ждала. Я жила любовью эти годы. Я не думала, что все так кончится. А если бы даже и думала, я бы все равно любила и ждала. Нельзя идти к цели напролом, губя всех, Диану, тебя, меня. Разве бросив ее, могли бы мы жить вместе? Мог бы ты писать стихи, а я делать все то, что я делаю для людей?
Ты говоришь, мы все преувеличиваем. А не преувеличиваем ли мы страдания Дианы? Может, ей как раз будет хорошо, лучше, чем...
Она твоя жена. Она отдала тебе жизнь. Этого ни преувеличить, ни преуменьшить нельзя.
Господи, я понимаю, что нельзя.
Сейчас ты думаешь обо мне, а если б ты ушел со мной, ты бы думал о Диане.
Лиза, сейчас происходит то, чего я не в состоянии выдержать. Я никогда не верил в твой отъезд, вот почему я спокойно выслушивал твои доводы. Но и теперь, когда происходит самое невыносимое, и мы расстаемся, я знаю только одно — ты не права. Должен же быть какой-то выход. Я только чувствую, что тебе нельзя уезжать, нельзя уходить из моей жизни.
И все-таки тебе придется смириться с моим отъездом, Майлз. Вот смотри. У меня билет на самолет. Лондон, Калькутта.
Лиза открыла сумочку, достала красный авиабилет и показала его Майлзу, держа в поднятых руках.
Когда ты летишь?
Этого тебе лучше не знать, Майлз.
Я тебя безнадежно люблю. Даже сильнее, чем раньше. И мне очень трудно расстаться с тобой. Сейчас, когда я вижу, что ты начинаешь верить в то, что я уезжаю, я тебя особенно люблю. Мы должны сохранить любовь, не опорочить ее, даже если мы ее и убиваем, понимаешь?
Любовь и смерть. Мне это представляется не столь романтичным, Лиза.
Ничего романтичного тут нет. Это действительно смерть. Мы забудем друг друга.
Нет, нет, ты слишком многим жертвуешь ради меня с Дианой.
Я жертвую не ради тебя с Дианой. Я приношу жертву своей любви. Эта любовь столь велика, что я не могу поступить по-другому.
Не можешь пойти... Ни на какой компромисс?
Ни на какой. Только если бы я встретила тебя первой, раньше Дианы, но это уже непоправимо.
Господи, Господи, раньше, первой, что же тут непоправимого? Это вполне поправимо.
Я сюда больше не вернусь.
Мы с тобой еще встретимся.
Не встретимся.
Значит, ты едешь на родину Парвати.
Я всегда хотела туда.
Так это там ты будешь работать?
Да. Я обо всем договорилась в Комитете защиты детей. Я еду в их калькуттское отделение, а потом уже в какое-то конкретное место. Придется изучать хинди. Я буду очень занята.
А я не буду занят. Я остаюсь здесь один со своим горем. Я буду тосковать по тебе.
Ты будешь писать стихи. Поверь, Майлз, пойми меня и смирись.
Я не могу писать. Твой отъезд тем более не вдохновит меня, а убьет.
А твои боги, Майлз, они тебя вознаградят.
Они не вознаграждают за отказ от любви.
Кто знает. Ты будешь мне писать?
Нет. Майлз протянул руку, погладил рукав ее плаща, сжал теплое запястье, затем медленно притянул ее к себе.
Она вяло повиновалась, только склонила голову ему на плечо, проговорила, уткнувшись в пиджак. «Я сделала ошибку, приехав сюда, Майлз. Нельзя было мне у вас жить. Есть тайны, которые сами себя выдают». Я люблю тебя. Это была и моя тайна. Я заразила тебя любовью.
Это не проказа, Лиза, хотя так же неизлечимо.
Пожалей меня. Он стал осыпать поцелуями ее лицо. Лиза мягко отстранилась. Мы зря затеяли с тобой этот разговор, Майлз. Ты ведь постараешься утешить Диану, правда? Вот что требуется от тебя сейчас. Этим ты и займешься. Ты должен поддержать Диану. Ее боль совсем другая, чем наша. Уж я-то знаю.
У тебя такой тон, будто ты приговариваешь нас к смерти.
А теперь мне нужно идти. Я позову Диану. Нет, подожди. Подожди, пожалуйста, Лиза. Нам нужно многое сказать друг другу. Мы ни о чем не договорились. Я не знаю, где ты, что ты. Встретимся через несколько дней. За это время мы все обдумаем. Я не могу вот так отпустить тебя.
Лиза открыла дверь и позвала: «Диана!» Диана медленно спустилась по лестнице. Она была тщательно, даже нарядно одета. Голубой твидовый костюм, в ушах серьги. Видно было, что она недавно плакала.
«Я уезжаю, Ди. Не сердись на меня и не забудь навестить Бруно».
«Бруно тоже нужна, ты, а не я», — натянуто произнесла Диана, глядя на сестру.
«И ты станешь нужна. Возьми его за руку и погладь, только с любовью». «Хорошо, хорошо. Ди, ты не проводишь меня до метро?» «Нет, Майлз, ты оставайся дома. Диана меня проводит. Надень плащ, Ди, на улице дождик».
Лиза подошла к двери, и Диана медленно последовала за нею, не взглянув на Майлза. Он стоял на пороге гостиной и смотрел, как они уходят. В открытую дверь видна была улица, сияющая в голубой дымке дождя.
«До свидания, Майлз».
Дверь закрылась. Они ушли. Майлз вернулся в гостиную, опустился в кресло.
«Это не конец», — сказал он себе. «Теперь мне нужно просто все обдумать».
Проснувшаяся в нем надежда заглушила боль. Он взглянул в окно, на мокрый сад, на светло моросящий дождик. Она не сказала, где она будет жить, но он найдет ее. Возможно, это известно Диане, да и в любом случае можно даже полететь в Калькутту. Она же не умерла. Она не ушла навеки. Нет-нет, — думал он, — я не смирюсь. Это ведь все равно, что смертный приговор. Глава 26. Бруно спал. Огромная голова, которая из-за косматой бороды казалась еще крупнее, неудобно свесилась на бок. Рот был открыт. Нижняя губа влажно блестела среди тусклых седых волос. Он глубоко, прерывисто дышал. Темные пятнистые руки с опухшими суставами подрагивали, пальцы нервно теребили светло-желтое покрывало. «Может, ему снится что-нибудь?» — подумала Диана. Бруно спросил про Лизу. Диана сказала, что она уехала. Он спросил, когда она вернется, и уехал ли Майлз тоже. Кажется, он считал, что Лиза — жена Майлза. Диана ответила ему неопределенно. Он расстроился, сделался рассеян и, словно не замечая ее присутствия, произнес: «Бедный, бедный Бруно». В конце концов, ей удалось вовлечь его в разговор. Они поговорили о домах, в которых ему довелось жить раньше, о преимуществах различных районов Лондона, о том, как меняется Лондон, так же ли он красив, как Рим или Париж. Бруно немного оживился. Диана не могла заставить себя погладить его, как велела Лиза, но, сделав над собой усилие, взяла его за руку, и Бруно не отнял руки.
Время от времени он даже безотчетно сжимал ей пальцы. Он не вызывал у нее прежнего отвращения, но трудно было вынести запах в комнате и мучительно ощущать этот внутренний распад, обреченность. Было что-то странное и горестное в худеньком, изможденном теле, которое едва угадывалось под одеялом, словно оно ссохлось до предела, и все жизненные соки отдало голове. Разговаривали они после обеда. Диана побаивалась встречи с Денби, которой она сейчас не готова, и только собралась сказать, что ей пора, как Бруно неожиданно, продолжая держать ее за руку, уснул. Диана растерялась и подумала, а вдруг он умирает? Она осторожно высвободила руку. Бруно дышал спокойно и ровно. Едва она отодвинула стул и встала, как сразу же ощутила, что Бруно отвлек ее от горя, нахлынувшего теперь снова при воспоминании о Майлзе и Лизе. Она стояла и смотрела на Бруно, пока все не расплылось у нее перед глазами. Она повернулась, пошла к двери и по дороге увидела отчетливо и ясно, как деталь на картинах фламандцев, большой стеклянный пузырек с таблетками снотворного, стоящий на мраморной столешнице книжного шкафа. Она знала, что это такое, так как Бруно упомянул об этих таблетках, отвечая на ее вопрос, хорошо ли он спит. Диана застыла, глядя на пузырек. С Майлзом она не обсуждала происшедшее. Он сделал несколько вялых попыток завести с ней разговор, но, казалось, испытал облегчение, когда она просто отвернулась от него, как побитая кошка, и ничего не ответила. Дня два после ухода Лизы они жили с Майлзом, как два маньяка, с головой ушедших в бурлящую бездну своих дум. Вместе с тем, внешне в их поведении не было ничего необычного. Диана ходила за покупками, Майлз — на службу. Они спали в одной постели, точнее, всю ночь молча и неподвижно лежали бок о бок. Диана беззвучно плакала. Слезы падали на подушку, она не отирала их. Днем они были подчеркнуто вежливы друг с другом, внимательны и предупредительны, соблюдали все приличия. Единственное, что изменилось в распорядке дня, — это еда. Словно по молчаливому уговору, они избегали совместных трапез. Диана время от времени приносила в столовую тарелки с бутербродами, и они порзнь съедали их в течение дня, смущенные тем, что вообще в состоянии есть. С Лизой Диана тоже ничего не обсуждала. Она не выказала сестре ни малейшего недовольства, и Лиза не пыталась объясниться с нею, хотя дважды взяла руку Дианы, сжала ее и приложила к своей щеке. Диана же молча, с недоумением посмотрела на нее. Она предполагала теперь, что Лиза решила уехать в Индию сразу же после ночного визита Майлза и ничего не сообщала об этом, пока не договорилась о работе. Она объявила, что уезжает в самый день своего ухода из дому утром, и Диана видела, что Майлз был ошеломлен не меньше, чем она. По дороге к станции метро Лиза говорила торопливо, холодно и деловито, а Диана молчала. Лиза внушала Диане, что Майлза нужно удерживать от всяких попыток разыскать ее, пока она не уедет в Индию, и что, конечно же, ничего у него не выйдет, даже если он и будет пытаться найти ее. Куда она направлялась, Лиза не сказала. Уже у самого метро она снова заговорила о Бруно. Они обнялись, постояли, закрыв глаза и крепко прижавшись друг к другу. И Лиза ушла. Диана бродила по улицам весь этот день, и следующий тоже. Сидела на скамейках, в парках и в церковных двориках. Она бесконечно обдумывала все с самого начала, пытаясь найти что-нибудь утешительное для себя, но не находила. Первое время у нее не было никаких сомнений, что Майлз и Лиза уйдут вместе. Теперь у нее не было никаких сомнений, что ради нее они окончательно и бесповоротно решили убить свою любовь. Она не могла понять, что хуже. Предполагая, что они уйдут вместе, она оставила в стороне вопрос об их порядочности, а исходила только из того, какой великой и страстной была их любовь. Диана сразу же оценила силу этого чувства, поняв, что произошло нечто невероятное, и что жизнь ее полностью перевернулась. Увидев однажды за обедом, как они смотрят через стол друг на друга, она тут же поняла, насколько всепоглощающее, огромное, зрелое чувство владеет ими. Диана никогда не ожидала ничего подобного. Ей и в голову не могло прийти, что сестра, которую они жалели вместе с Майлзом, способна пленить его. В смятенном, испуганном воображении Дианы возникали картины ее будущей жизни, и все они были одинаково безотрадны. Как только страх, что Майлз от нее уйдет, уменьшился, ей стало казаться, что гораздо хуже и труднее принять жертву от них. Лучше уж самой принести себя в жертву, тогда, по крайней мере, была бы оправдана и стала бы выносимей та жгучая ревность, смешанная с обидой, которую она все равно продолжала чувствовать, и которая не уменьшалась ни на йоту, а только увеличивалась теперь, когда она видела, как Майлз с обезумевшим взглядом мечется в четырех стенах на Кэмпсфорд Гарденс, словно зверь в клетке. Для нее тоже и дом, и сад сделались неузнаваемыми, представлялись теперь местом безысходного одиночества, тюрьмой. Майлз не мог ожидать от нее благодарности, даже если считал, что ведет себя с ней безупречно. Именно это его отношение к ней, возможно, и мучило ее больше всего. Решение Лизы и Майлза вроде бы обязывало Диану к благодарности, но оно и безмерно унижало ее. Интересно, что они говорили о ней? Она старалась не следить за ними. Может быть, они проводили целые дни вместе, пока она сидела и ждала их приговора? «Ты не можешь бросить бедняжку Диану. Бедняжка Диана, это разобьет ей сердце. В конце концов, она твоя жена, у нее нет никого, кроме тебя. Она не такая сильная и независимая, как ты, Лиза». Странно. Они поменялись с Лизой ролями. Теперь Диана — птица с перебитым крылом, и ей никогда уже не взлететь. «Если бы они ушли, — думала Диана, — мне было бы легче это вынести. Конечно, мне было бы очень тяжело». Она пыталась представить себе опустевший дом, лишившийся вдруг привычного тепла и уюта. Они сжились за это время, словно зверята в берложке. И душа ее тонула в омуте горя, куда безвозвратно кануло ее семейное благополучие. Никогда уже не будет, как раньше. Никогда. А вот если бы они ушли, думала она, у меня достало бы сил, самолюбия и гордости, чтобы пережить это. Я бы постаралась доказать им и всему миру, что очень даже распрекрасно могу это пережить. Мне было бы не так горько. Я нуждалась бы в поддержке, конечно, и нашла бы ее в ком-нибудь или в чем-нибудь. А теперь мне, победившей, удержавшей свои позиции, абсолютно не на кого опереться. Я раздавлена. Тут я проиграла по всем статьям. Она отняла у меня Майлза, разрушила мою семью. У меня нет никаких надежд на новую жизнь. Я осталась среди руин прошлого. Майлз с Лизой поступили правильно. И именно поэтому мое положение столь плачевно. Моя боль, моя беда навеки замурована у меня в душе. Мне неоткуда взять сил, нечему пустить во мне ростки. Я не могу продолжать жить в этой ненавистной роли жены, которой они решили принести в жертву свою великую любовь. Они унизили меня, уничтожили. Рано или поздно Майлз заговорит. Он будет говорить мягко, вкрадчиво, пытаясь внушить, что все-таки любит меня. Но я же видела, что такое их любовь. У нас с Майлзом никогда не было ничего подобного. Они отказались от мысли уйти вдвоем. Ну а если бы она сама ушла, предоставив их друг другу? Она понимала в глубине души, что это было бы избавлением от неуемной боли. Она могла бы уехать куда-нибудь за границу, не оставив адреса. Но они вряд ли поверили бы, что она уехала навсегда. Они стали бы преданно вместе разыскивать ее. Ведь у нее не было ни профессии, ни средств к существованию. Она подумала даже, не уйти ли ей к Денби, но тут же осознала, что это безумная мысль. Если бы она ушла к Денби, почувствовали бы Майлз и Лиза свою вину, или это было бы для них освобождением? Диана во все это время тягостных своих раздумий не забывала, что у нее в запасе есть еще Денби. В душе у нее по-прежнему жило чувство симпатии и благодарности к нему. Она продолжала воспринимать его как отдохновение от Майлза. Здесь, по крайней мере, была почва для новой любви. Ей показалось очень странным, что Майлз не обмолвился ни словом по поводу пьяного визита Денби. Вне всякого сомнения, собственные страдания затмили для него истинный смысл поведения Денби. И все же, был ли резон уходить к Денби? Не исключено, что он просто не знал бы, что с нею делать. Все это закончилось бы неразберихой и выявило бы окончательно ее безнадежную рабскую привязанность к Майлзу. Неужели нет никакого выхода? Диана отвела взгляд от таблеток и посмотрела на Бруно. Он лежал в том же положении, в каком разговаривал с нею, слегка приподнявшись, голова повернута на бок. Нелегко было понять, даже глядя прямо ему в лицо, открыты у него глаза или нет. А вдруг он потихоньку следит за ней? Диана вернулась, подошла к кровати, затаив дыхание, наклонилась над ним. Его глаза, почти неразличимые на опухшем лице, были плотно закрыты. Он тихо дышал. Красная нижняя губа выпячивалась и спадала в такт дыханию. Диана стояла посреди комнаты и смотрела в окно на серые набухшие облака, которые, клубясь, проносились мимо труб электростанции. Мучительный страх охватил ее. У нее достаточно сил, чтобы вычеркнуть из жизни все эти постылые годы. Она любила Майлза и продолжает его любить до умопомрачения. Но не обернется ли теперь будущее серой вереницей лет на пепелище любви? Он никогда не простит ей своей жертвы. И она никогда не простит его. Они будут наблюдать воочию, как растет между ними стена отчуждения. Но если она уйдет со сцены, исчезнет, исчезнет совсем, она сохранит любовь. Любовь Майлза, свою, Лизину. Не это ли самый простой выход? Выход для них, для всех, единственный выход. У Дианы перехватило дыхание. Она в нерешительности постояла и вышла вон из комнаты, по пути прихватив таблетки. отворила дверь. Прямо перед нею на лестничной площадке стоял долговязый черноволосый молодой человек. «Ой!» — сказала Диана. Что-то зловещее, жуткое было в этой неподвижной, внезапно представшей перед нею фигуре.
«Прошу прощения, если я испугал вас», — мягко сказал молодой человек. «Я только хотел узнать, есть ли кто-нибудь у Бруно?»
Диана закрыла дверь и спрятала пузырек с таблетками в сумочку. «Мы с ним разговаривали, но он уснул».
«Меня зовут Найджел. Я сиделка. Сиделка Найджел. Почему-то не существует этого слова в применении к мужчине. А ведь есть же слова «писатель» и «писательница». Наверное, потому что женщин-писательниц гораздо больше, чем сиделок мужчин, вы не находите?»
«К сожалению, мне нужно идти», — сказала Диана. Она стала спускаться по лестнице. Однако Найджел быстро обогнал ее и встал лицом к ней перед дверью на улицу. «Подождите, не уходите». «Я спешу», — сказала Диана. «Одну минутку». Она остановилась в нерешительности и взглянула на него. У Найджела было очень бледное, словно бы сонное лицо. Он стоял, лениво прислонившись к двери и раскинув руки. Диана была смущена и испугана. «Позвольте мне пройти, пожалуйста».
«Нет, миссис Гринслив».
«Вы меня знаете?»
«Я прекрасно вас знаю. Зайдемте-ка сюда, мне нужно вам кое-что сказать, пожалуйста».
Он взялся за ремешок ее сумочки и мягко увлек ее в комнату напротив. Комната имела нежилой вид, в ней пахло пылью и сыростью. Шторы были наполовину задернуты.
«Это гостиная, но сюда никто никогда не заходит, как видите. Присядьте, пожалуйста».
Он слегка подтолкнул Диану, она опустилась на коричневый плюшевый диван, подняв облако пыли, и чихнула. Найджел раздвинул шторы, и в комнату хлынул холодный свет пасмурного дня.
«Что вы хотите от меня?»
«Вам необходимо кое о чем узнать».
«О чем же именно?»
«Денби любит вашу сестру». Диана изумленно взглянула на Найджела, который стоял у окна, покачиваясь из стороны в сторону.
«По-моему, вы ошибаетесь», — сказала Диана. «Денби почти ее не знает».
«Он знает ее достаточно, чтобы потерять от нее голову».
«Должно быть, вы перепутали меня с сестрой. Не потому, что Денби... Впрочем, это вас не касается».
«Ничего я не перепутал. Вы ему нравились, но потом он встретил и полюбил Лизу».
«Вы ошибаетесь», — сказала Диана, поднимаясь.
«Взгляните-ка». Найджел протянул ей кусочки бумаги, склеенные скотчем. Это было одной из незаконченных писем Денби к Лизе. Диана пробежала письмо глазами, и оно выпало у нее из рук. Она снова опустилась на диван, глядя прямо перед собою. «Конечно же, это знамение свыше». Теперь она знала, со всей очевидностью, что любовь Денби могла бы спасти ее от самоубийства, но вот Лиза отняла у нее и Денби. Диана сжала сумочку, нащупала лежащий там пузырек с таблетками. «Пойду домой», — подумала она. «Нет, пойду в гостиницу и сейчас же это сделаю. Все кончено. И с Денби тоже». Лиза завоевала весь мир. Слеза поползла у нее по щеке, а Найджеле она забыла. Он сидел рядом с нею. «Я решил, что вам следует об этом знать, если это что-то меняет». «Ничего это не меняет», — сказала Диана, отирая слезу. Она снова попыталась встать. «Подождите, Мне нужно вам еще кое-что сказать.
— О чем?
— О Майлзе с Лизой. Вам не стоит отчаиваться.
— Откуда вы все знаете?
— Потому что я Бог. Может быть, в наше время он вот так и приходит в мир, немножко сумасшедший, незаметный человек, все его отталкивают, сбивают с ног, топчут. Или пусть я псевдо-бог, или даже один из бесчисленных псевдо-богов, это не важно. Псевдо-бог все равно истинный бог. Любая религия возвышает душу.
«Отпустите меня», — сказала Диана.
Найджел положил руки ей на плечи. «Не нужно на них обижаться. Не нужно сердиться. Здесь не место обиде, не место злобе. Это испытание. Испытание, чтобы обрести новые небеса, новую землю. Это под силу лишь вам. Вы сможете. Сможете все преодолеть».
«Отпустите меня! Это не ваше дело!»
«Мое? Я люблю вас!»
«Не говорите глупостей! Я вас первый раз вижу!»
«Не первый. Это я красил ограду. Это я запачкал волосы краской.
Но там был совсем другой!» Диана поднесла руку к лицу. Ей показалось, что она сходит с ума.
«Кроме того, я люблю всех».
«Тогда это не любовь. Уберите руки, пожалуйста».
«Не любовь? Я же вам сказал, что я Бог».
«По-моему, вы сумасшедший или наркоман?»
«Какая разница? Можно мне называть вас Дианой? Знаете, вы очень красивая».
Руки Найджела скользнули по ее плечам и сомкнулись на спине. Она стала сопротивляться, но он оказался на удивление сильным. «Хотите, чтобы я подняла крик?»
«Вы не поднимете крик. К тому же, кто придет вам на помощь? Бруно?» «Я просто хочу удержать вас своей любовью, пока не скажу вам все».
Диана, которая не могла пошевелить руками, попыталась оттолкнуть его коленом. Снова взметнулось облако пыли. Диана опять чихнула, а Найджел еще крепче стиснул ее в объятиях.
Горестные, беспомощные слезы хлынули у нее из глаз. Она перестала сопротивляться.
«Ну-ну. Не нужно бить бедняжку Найджела, он вас любит. Вы должны простить Майлза и Лизу».
Диана дала волю слезам. Она не могла их вытереть, потому что Найджел не отпускал ее. Наконец она сказала: «Как?»
«Дайте им переступить через вас. Может быть, они идут верным путем, пусть даже гордыня правит их норовистыми конями. Их гордости тоже нужно сделать уступку. Поймите и простите».
«Но у меня тоже есть гордость», — сказала Диана.
«Отбросьте ее. Избавьтесь от этого тяжкого груза».
«Но мне совсем не легче от того, что они пошли правильным путем», — сказала Диана. «Они принесли мне большую жертву. Я бы должна быть им благодарна, но я не могу. Они безумно любят друг друга».
«Каждый еще больше любит себя. Любовь к себе, к своей жизни толкнула их на этот путь. Они ничем не пожертвовали. Они выбрали то, что лучше для них».
«Я не могу обсуждать этого с вами», — сказала Диана. Она уже больше не пыталась вырваться.
«Но вы уже обсуждаете это со мной, милая. И самое удивительное, что все будут живы-здоровы. Майлзу будет хорошо, вы будете добры к нему, будете ходить за ним, как за ребенком. Им нужно было уйти вместе. Он станет презирать меня. Между нами больше не может быть любви. Представить себе страшно, что он думает теперь о ней и обо мне. Едва ли люди думают друг о друге. Они созерцают в уме плод своего воображения, имеющий сходство с тем, о ком они якобы думают, и обрежают его себе на потребу. Майлз не может думать о вас. Майлз думает о Майлзе. И это вы тоже должны понять и простить. Он еще будет доволен собой, и вы увидите улыбку у него на губах. А я как же? Вот оно. Все пекутся о себе. Смягчитесь. Отдайте им всю себя. Отбросьте гнев и ненависть. Любите. Отдайте себя всю. Любите Майлза, Денби, Лизу, любите Бруно, Найджела. Диана склонила голову Найджелу на плечо. Слезы у нее на щеках высохли и больше не капали на пиджак Найджела. Я не знаю, как это сделать. А вы попробуйте. Стоит ведь только захотеть. С ума сойти, еще и Денби с Лизой, словно сон на вождение, ничего нельзя понять. Это и есть сон, Диана. Понять можно лишь малую талику, вот и не сходятся концы с концами. Когда мы страдаем, мы думаем, что за всем кроется сложный промысел, но это лишь порождение нашего больного воображения. «Да, мне казалось, за всем этим кроется какой-то промысел», — произнесла Диана. Она выпрямилась и пригладила волосы. Найджел разжал руки. «Ну, вот видите, боль уже и проходит». Она откинулась на спинку дивана, взглянула на Найджела и только теперь заметила синяк у него на лице вокруг заплывшего глаза. «Где это вас угораздило?» «Столкнулся с реальным миром, а он ранит. Бедный Найджел. И отдайте-ка мне таблетки, они вам не понадобятся». Рука Найджела скользнула в сумочку Дианы, где лежал пузырек со снотворным. Он извлек его оттуда и положил к себе в карман. Диана потерла заплаканное лицо, разглаживая кожу. «Да, наверное, не понадобится, хотя я и не знаю, почему. Ведь это все бессмыслица, о чем вы мне говорили. Конечно, конечно, я и есть бессмысленный жрец бессмысленного бога. Но если псевдоврач не врач вовсе, то псевдобог тот же бог Диана. Разрешите мне проводить вас домой». Глава 27. Денби включил свет. Большое холодное помещение в нижнем этаже типографии с рядом темных окон во всю стену, пропахшее краской, бумагой и многолетними залежами обрезков, казалось неприбранным, запущенным и в то же время притаившимся, настороженным, как бы застигнутым врасплох. Оно производило странное впечатление без однообразного стука машин, без людской суеты. Было около 5 часов утра. Денби прошел от двери вглубь мастерской, остановился у старинного пресса, который позавчера доставили из художественного училища. Литая сталь потускнела, была тронута ржавчиной. Тут требовалась окраска, смазка, любовь. Но даже в таком унизительном, нерабочем состоянии пресс все же воплощал в себе силу и красоту. Коуп, Лондон, 1827. Денби погладил большой железный цветок, который служил противовесом.
нажал на рычаг, и пресс легко, плавно, величественно опустился. Денби отошел от него. Дверь в дальнем конце мастерской выходила на каменную лестницу. По ней можно было пройти к небольшому причалу, ныне бездействующему, и оттуда по железным ступенькам спуститься прямо к воде, а во время отлива на илистый берег Темзы. Денби отпер дверь и выглянул наружу. Начинало светать, небо над головой было блекло-серым, хотя все вокруг еще утопало в густой тьме. Он всмотрелся вдаль, пытаясь различить силуэты труб электростанции, но их не было видно. Внимание его привлекли освещенные окна на противоположном берегу реки, и на секунду он вспомнил о Бруно, хоть и знал, что со стороны типографии Стэдиум-стрит не видна. Денби вроде как различал уже воду в реке. А может, это ему казалось? Может, он слышал ее плеск, а может, у него просто шумело в ушах? Он вдыхал свежий приятный запах воды и ила. До отлива еще оставалось время. Отойдя от двери, Денби посмотрел на часы. Он снял плащ, поежился, надел его снова. От холода ныло ушибленное плечо. Он прошел через мастерскую в свой кабинетик, клетушку, огороженную покосившимися деревянными переборками, и включил там свет. В кабинетике, где сидели обычно Денби и Гэскин, было неприбранным. На столе лежала груда писем, некоторые из них были не распечатаны. В последнее время Денби работать не мог, а доверить полностью все дела было некому. Стены в клетушке пестрели старыми торговыми рекламами и театральными афишами 60-летней давности. Денби открыл шкафчик и налил себе виски. Ему было как-то не по себе. Денби согласился на абсурдную дуэль с Уиллом Боузом, исходя из каких-то вполне определенных соображений, но теперь он уже не понимал, зачем ему это понадобилось. Конечно, у близнецов театральные пистолеты с холостыми патронами, и они инсценируют этот фарс, чтобы напугать его и унизить. Тем не менее, предстоящая дуэль казалась ему дикой, опасной затеей, исход которой предсказать было невозможно. Участвуя в ней, он вынужден экспромтом играть какую-то неясную ему роль, и неизвестно, удастся ли ему действовать твердо и с достоинством. Словом, он ощущал, что отдал себя в руки врагов. Однако поначалу именно этого ему и хотелось — отдать себя в их руки, сделаться жертвой злого случая. Из головы не выходило слово «наказание», употребленное Уиллом в письме, и чудилось, что близнецы, которые, как считал теперь Денби, действовали заодно, были орудием судьбы. Именно его судьбы, ополчившиеся против него. Денби смутно сознавал, что дуэль — это конец. Разумеется, не в буквальном смысле слова, но вся эта инсценированная маленькая трагедия так или иначе могла знаменовать завершение целого этапа его жизни. Он знал, что Лиза уехала. Он заходил на Кэмпсфорд Гарденс и видел ее пустую комнату. Диана сказала, что она уехала за границу навсегда. Денби не расспрашивал о подробностях. Конечно же, она уехала не одна. Они тихо постояли с Дианой в пустой комнате. Только потом он сообразил, что Диана, видимо, все знает о его любви к Лизе. Должно быть, Майлз рассказал. Денби каждый день ходил в типографию, заботился о Бруно, прибегал в обед, чтобы покормить его. Найджела дня три не было дома. Потом он явился и снова стал исполнять свои обязанности. Только теперь он был врагом.
сардонически усмехающимся демоном возмездия. Денби неловко извиняющимся тоном разговаривал с ним всякий раз, поеживаясь от его улыбки. Аделаида уложила свои вещи и то и дело распаковывала чемоданы, когда ей что-нибудь требовалось. Она объявила, что уходит, но не уходила. Целыми днями пропадала где-то, кухня была завалена грязной посудой, продукты портились. Денби мыл горячей водой только одну тарелку, которую пользовался Бруно. Сам же обедал в кафе.
Денби было очень жалко Аделаиду. То, что казалось таким естественным, простым и приятным, пока все шло хорошо, теперь стало представляться чуть ли не преступлением. Правда, он никак не мог понять, в чем оно состояло. Ведь вовсе не из-за того он не женился на Аделаиде, что она ему неровня, как она ему говорила. Он вообще не задумывался об их неравенстве. Просто такой обыденной, заурядной любви было недостаточно, чтобы жениться. Он бы и на Линде не женился. Может быть, преступление его в том, что он позволял любить себя больше, чем любил сам? А может, в том, что он проглядел, как его второсортная любовишка наложила на кого-то обязательства, связала по рукам и ногам? Но ведь, строго говоря, он по-своему любил Аделаиду. Это чувство существовало в действительности. Оно неотъемлемо принадлежало дому на Стэдиум-стрит, вроде непритязательного духа, обитающего в комнатах, в кухне. Однако, в конце концов, оно оказалось жалконьким, слабым и мгновенно улетучилось, стоило только снова испытать настоящую любовь, которая, как казалось теперь Денби, вернулась в его жизнь и которую он, к стыду своему, забыл. Так какая же любовь все-таки была реальной? Порой он говорил себе, что Лиза должно быть сон, видение, и он все больше и больше будет убеждаться в этом, пока в конце концов ему не начнет казаться, что он и не встречал ее никогда, что ее вообще не было. Он вдруг потерял голову из-за женщины просто потому, что она была похожа на Гвен, серьезной, глубокой женщины с густыми темными волосами и хорошо очерченным выразительным ртом, женщины, которую он и видал-то всего несколько раз. Он потерял голову, потому что благодаря Лизе неожиданно вспомнил далекие времена жизни с Гвен и себя самого в ту пору. Лиза была ангелом воспоминаний, она возвращала утраченное. И все же он знал, что она не просто видение. Она не воскресшая Гвен, она совсем другая. И он не тот Денби, которого столь необъяснимо любила Гвен. Он обрюзг, проспиртовался, постарел. Но в то же время он, видимо, стал мудрее. Он чувствовал это всем своим изболевшимся сердцем. За эти годы в нем исподволь накопилось что-то хорошее. Именно это неприметное, крохотное, хорошее кричало и плакало в нем, когда ему смутно, но тем не менее лучезарно, рисовалась совсем иная жизнь, какой она могла быть рядом с Лизой. И, несмотря на то, что жил он как придется, и очень скверно поступил с Аделаидой, и любил разыгрывать из себя дурака, все же он нашел что-то в мире, какую-то крупицу смысла, ожившую и засиявшую от одного взгляда Лизы. Денби смутно осознавал свою двойственность и то, сколь велика в его жизни была одна часть, заурядная, и сколь мала другая, драгоценная. Но все эти мысли были совсем не столь отчетливым, и он проводил большую часть времени в горестном оцепенении, размышляя о Лизе и ее избраннике, разжигая до исступления свою страсть и ревность и даже не пытаясь взять себя в руки.
В том отчаянном состоянии духа, в каком он пребывал, Денби находил даже какое-то облегчение в мыслях о предстоящей дуэли. Она представлялась ему чем-то безумным, разрушительным и в то же время соответствующим его настроению и даже необходимым. Его обездоленная душа жаждала испытания. Пусть его арестуют, посадят в тюрьму, судят, подвергнут наказанию, Денби был бы только рад. По ночам ему снилось, как в огромном пустом зале суда звучит женский голос, перечисляя все его проступки с самого раннего детства. Ему было бы легче, зная он, что положение его безвыходно. Здравый смысл подсказывал Денби, что вряд ли все закончится для него благополучно, но даже это ему хотелось знать наверняка, неопределенность терзала его. А пока тянулась все та же мучительная цепь случайных, нелепых событий. Если бы он встретил Лизу раньше, если бы у нее не было того, другого, ее возлюбленного, если бы она не видела, как он целовался с Дианой, если бы он сам был другим, лучше, а этого, по его мнению, он вполне мог достичь, он принимал, даже приветствовал мысль о дуэли, она отвлекала его от тяжелых дум, казалась закономерной, даже необходимой. Но сейчас, дрожа от холода в тесной каморке, освещенной электрической лампочкой, в окружении знакомых предметов, ставших вдруг мрачными и чужими, Денби увидел эту идиотскую затею в другом, более зловещем свете. С того момента, как раздался стук в окно, и он получил заносчивое послание Уилла, Денби был сосредоточен только на себе. Он размышлял, принимать или не принимать ему этот вызов. Об Уилле Боузе Денби не думал иначе, как о слепой силе, направленной против него самой судьбой. Теперь же, налив еще стаканчик, он, наконец, призадумался об Уилле. Он мало что о нем знал. Ему было известно только одно, что Уилл его ненавидит. Но во что может вылиться эта ненависть? Уилл любил Аделаиду с детства. Она представлялась ему чистой, прелестной девушкой, его суженой. Вот и все, что уловил Денби из слезных причитаний Аделаиды, когда получил вызов. Какие же чувства мог питать Уилл к человеку, который, походя развлечения ради, совратил девушку его мечты? Чего, по его мнению, заслуживал такой человек? Теперь Денби стало окончательно ясно, что Уилл намерен его унизить. Может, в этот ранний час, в этом безлюдном месте, которое предложил сам Денби, произойдет нечто совсем иное, чем он ожидал. Может, Уилл с Найджелом приведут кого-то с собой, свяжут Денби и надругаются над ним? Он слышал, что такое бывает. Денби поставил стакан на стол и вышел в мастерскую. Окна уже побледнели. Он выключил свет, увидел берег реки и переливающуюся блестящими желтовато-серыми чешуйками воду. Противоположный берег скрывался в тумане, колеблющемся и дрожащем, излучающим рассеянное янтарное сияние, в котором слабо, но по-утреннему необыкновенно четко вырисовывался захламленный берег под окнами типографии. Денби била дрожь. Услышав за спиной какой-то звук, он быстро обернулся. Он оставил наружную дверь незапертой, как договорились. В дальнем конце мастерской стояли двое, один высокий, тощий, другой пониже и поплотнее. «А, доброе утро», — сказал Денби. Ему не хотелось снова включать свет. Посетителей он узнал и так. У него сильно забилось сердце. Уилл с большим ящиком под мышкой остался стоять у двери.
Найджел, скользящей походкой, как бы на цыпочках, направился к Денби. Когда он подошел к окну, Денби ясно увидел его лицо. «Вы один?»
«Да, я решил обойтись без секунданта».
«Это немножко не по правилам», — сказал Найджел. Он остановился, внимательно глядя на Денби. Его осунувшееся лицо светилось счастливым возбуждением, под глазом все еще красовался лиловый синяк.
«По-моему, эта дуэль нелепая затея», — громко произнес Денби. «Я думаю, нам надо помириться и разойтись по домам. Сам не знаю, почему я здесь».
Уилл прошел вглубь мастерской. Остановившись в нескольких шагах от Денби, он положил свой ящик на офсетный станок и взглянул на Денби с уничтожающей холодной ненавистью.
«Ну что ж», — сказал Денби, — «как хотите, развлекайтесь. Только побыстрее, мне нужно домой».
«Он, конечно, ломает комедию, но уж больно всерьез», — подумал Денби. «Теперь мне уже не уйти. Сделай я только шаг к двери, он сразу кинется на меня. Во всяком случае, хорошо, что их всего двое».
«Что ж, пойдемте», — сказал Найджел. «Кажется, начался отлив. Удачное вы выбрали место».
Денби отворил дверь. Повеяло сырым свежим воздухом, в котором улавливался запах моря. Денби глубоко вдохнул его и, не твердо ступая, придерживаясь рукой за парапет, сошел по ступенькам. Он пересек причал и стал медленно спускаться по железной лесенке на берег. Встав на податливый, смешанный с песком ил, он увидел на верхней ступеньке огромные башмаки Уилла с резиновыми подошвами. Завеса тумана переместилась теперь к центру реки, а здесь, над берегом, он чуть рассеялся, отступил, нависнув над ними сияющим сводом, бледно высвечивающим полоску суши шириной 6 метров между кромкой воды и парапетом причала. В тишине, тоже казалось исходившей от тумана, все словно парило в воздухе, и Денби пугал звук собственных шагов по вязкому песку. Он остановился, пристально глядя на кромку воды. Отлив еще не кончился. Вода в реке продолжала убывать. Лоснящаяся полоска песка отливала желтизной. Дальше за нею простирался каменистый неровный берег с разбросанными повсюду полиэтиленовыми мешочками, старыми автопокрышками, разноцветными бутылками и гладкими, отмытыми за время долгого пребывания в реке, древесными обломками. В ясном свете занимающегося дня весь этот беспорядок вокруг казался намеренно созданным, словно декорация. Уилл стоял у лестницы и возился с замком ящика, который поставил на ступеньку. Найджел легкой скользящей походкой приблизился к Денби. Денби ясно увидел его лицо, на нем блуждала какая-то затаенная улыбка, будто на старинной иконе.
«Какой вы предпочитаете порядок дуэли? У вас есть особые пожелания?»
«Мне все равно», — сказал Денби.
«Есть несколько вариантов. Решайте сами, только побыстрее».
Уилл предлагает такие условия: отмерить 20 шагов и обозначить это расстояние 2 чертами. Потом отойти от каждой черты еще на 20 шагов. По моему сигналу вы оба сходитесь и стреляете, не доходя до черты или стоя перед нею. Команды стрелять не будет. Когда хотите, тогда и стреляйте.
«Найджел, нельзя ли прекратить эту комедию?» — тихо спросил Денби. «Может быть, мы с Уиллом просто поговорим? Я ведь понимаю, каково ему».
«Хотите принести ему извинения?»
«Да нет. Ну, просто поговорить, как цивилизованные люди».
«Это исключено. Вы не понимаете. Уилл не может разговаривать с вами. Не может!» Найджел коснулся руки Денби. Зубы у Найджела стучали.
«Просто какое-то сумасшествие!
Стойте здесь, я переговорю с Уиллом!» Найджел отошел, увязая в скрипучем песке, и Денби услышал приглушенные голоса. У него кружилась голова. Он себя чувствовал, как после хорошей выпивки. Вся эта ясная, четкая картина словно плыла у него перед глазами. А Найджел уже стоял рядом и что-то вкладывал Денби в руку. «Возьмите. Вы умеете обращаться с пистолетом?» Денби поднял руку, в которой оказался изящный дуэльный пистолет с тонким длинным стволом. Гладкая, согревшаяся у него в ладони рукоятка была из дорогого красного дерева с богатым древесным узором. Ствол и утолщение рукоятки были инкрустированы серебряным цветочным орнаментом. Денби с восхищением разглядывал эту старинную увесистую игрушку. «Прицеливайтесь по стволу, на вытянутой руке. У него небольшая отдача».
«Вот уж развлечение для вас с братцем», — сказал Денби.
«Пистолет заряжен. Если не хотите попасть в Уилла, стреляйте в сторону. Помните, за черту не заходить.
Прямо как в кино».
Денби, который хорошо умел обращаться с револьвером, а порой забавы ради и из пистолета стрелял, проверил оружие. Пистолет был заряжен. Конечно, холостыми патронами, но заряжен. Похоже, братья решили довести спектакль до конца. «После того, как я брошу платок, можете стрелять».
«Не хватает только врача», — сказал Денби.
Найджел поднял на него воспаленные, сияющие глаза, ухмыльнулся и заскользил прочь. Становилось все светлее. Уилл отступил за железную лесенку. Денби видел, как Найджел измерил шагами расстояние, провел деревяшкой сначала одну черту, потом другую. Подул утренний ветерок, туман немного рассеялся, однако противоположный берег все еще оставался невидим. Денби поднял воротник плаща. «А если все это взаправду, — подумал он, — и меня сейчас убьют? Лиза, где ты теперь?»
«Идите, пожалуйста, туда, назад», — сказал Найджел.
Он указал Денби за черту, которая была проведена на берегу среди камней. Вдалеке виднелась неподвижная фигура Уилла, прямая, напрягшаяся, маленькая, точно грозно нацеленная пуля. Денби различал какое-то лиловое пятно, должно быть, воротник рубашки или шарф Уилла.
«Между вами 60 шагов», — сказал Найджел. «Вы не должны заходить за вторую черту. Стрелять можете в любой момент».
Пальцы Найджела теребили рукав плаща Денби.
«Извини, что я стукнул тебя об столб», — сказал Денби, — «я не хотел».
Воздух насыщен был легкой дождевой пылью, черные волосы Найджела покрылись налетом блестящих капелек. «Пустяки», — сказал Найджел, — «желаю удачи. Если выстрелите первым, сразу повернитесь боком, так меньше риска». «Еще не расцвело как следует. Уилл наверняка промахнется». Найджел отошел. «Все это инсценировано, чтобы напугать меня», — подумал Денби. «Они хотят, чтобы я дрогнул, потерял самообладание. Стал умолять их не стрелять, убежал. Смешно». Однако Денби била дрожь. Найджел стал посередине, на одинаковом расстоянии от Уилла и Денби. Помахал над головой белым платком. На берегу ясно виднелись две черты, между которыми было 20 шагов. Где-то на реке загудел теплоход. Платок упал на землю. Уилл медленно пошел вперед, уверенным движением поднимая пистолет на вытянутой руке и наводя его на Денби. Денби пристально смотрел на него. Затем, словно под действием магнитного поля, тоже двинулся вперед. У него гулко, тяжело и неровно стучало сердце. Денби прижал к груди левую руку. «Это спектакль», — говорил он себе, — «всего лишь спектакль». Но законы сцены уже завладели им, заставили стать актером, и он, нащупывая курок, начал поднимать пистолет. Все это глупо, нелепо, просто жалкое кривляние. «Нужно кончать со всем этим», — подумал Денби. Он непроизвольно отвел пистолет от медленно приближающейся, но все еще далекой фигуры Уилла, опустил ствол, направил его в сторону реки и нажал на курок. Пистолет дернулся, раздался оглушительный выстрел. Одновременно с ним дребезжащий звон на высокой ноте, разлетелась на осколки зеленая бутылка, лежащая на берегу у самой воды. Денби застыл, глядя на разбитую бутылку. Звук выстрела еще отдавался у него в ушах. Значит, пистолет был заряжен по-настоящему. Денби выронил пистолет, из которого вился белый дым, и он с глухим стуком упал на поблескивающий грязно-серый ил. Денби нагнулся, чтобы поднять пистолет, и увидел прямо перед собой в ореоле золотистого сияния медленно приближающегося Уилла. Денби попытался собраться с мыслями. «Нужно срочно что-то сделать», — подумал он. «Я должен остановить его. Все это нелепая ошибка». Он хотел сдвинуться с места, но тело будто налилось свинцом. Он стоял как вкопанный, завороженно следя за все укрупняющейся фигурой с нацеленным на него пистолетом. Да, Уилл был в лиловой рубашке. В лиловой рубашке. «А если этот человек убьет меня?» — пронеслось в голове у Денби. «Он хочет меня убить. Он желает моей смерти. Мне следовало понимать, что это никакая не игра. Но он же должен был видеть, что я не стал причинять ему зла, что я не стрелял в него. Нужно объяснить, что все это ошибка. Я не могу умереть по ошибке. Кто это поймет?» Денби поднял руку. Он попытался сдвинуться с места, но ноги его будто вросли в вязкий ил. Он так и стоял с поднятой рукой, словно подавая сигнал, словно защищая себя знаменьем. Начал усиливаться дождик. Уилл подошел к черте и остановился, тщательно прицеливаясь. Между ним и Денби было 30 метров. «Его нужно остановить», — думал Денби. «Я должен крикнуть ему». Но он оцепенел от страха и ожидания пули. Душа его словно воспарила в иные сферы. Он видел себя бездыханным на берегу Темзы с пулей Уилла в сердце. «Я умираю из-за женщины, которую не любил», — думал он. «Я умираю потому, что не сумел любить. Я умираю у порога любви. Я был недостоин любви». Денби пытался заставить себя сделать хоть шаг или хотя бы повернуться боком, как советовал Найджел, но не мог отвести взгляда от Уилла, который продолжал целиться в него. «Нет, нет, нет!» Что-то темное замелькало в поле зрения, что-то подвижное, подпрыгивающее. Это был Найджел, который кричал и размахивал руками. Пританцовывая, он прыгал прямо перед Денби. Камешки так и летели у него из-под ног. «Убирайся, черт тебя побери!» Услыхав крик Уилла, Денби рванулся вперед и схватил Найджела за талию. Из-за его плеча Денби видел нацеленный пистолет.
Он сделал Найджелу подножку и повалил его на землю. Уилл снова что-то прокричал и выстрелил.
Денби услышал свист пули, пролетевшей мимо головы. Тело его обмякло, и он тяжело опустился на камни. Найджел лежал, вытянувшись во весь рост, и смотрел на Денби. Потом глаза его закрылись, и на лице появилось выражение блаженства. Эхо выстрела замерло вдали, наступила странная глубокая тишина.
Денби хотел протянуть руку, чтобы потрясти Найджела за плечо, но у него не хватило сил, и он наклонился над Найджелом, глядя на его обескровленное блаженное лицо.
Послышался скрип шагов.
«В кого я попал?» — спросил Уилл, который подошел к ним с опущенным дымящимся пистолетом в руке. Лицо его было бледно, губы дрожали.
«К счастью для вас, ни в кого», — сказал Денби и стал подниматься.
«Найджел! Найджел!» — Уилл опустился на колени рядом с братом.
Найджел открыл глаза.
«Привет, Уилл. Кажется, я побывал на небесах».
«Тебя не задело, кретин несчастный?»
«Нет, но вон там, по-моему, полиция».
У соседнего причала, принадлежавшего какой-то другой фабрике, появился человек в форме. Вдалеке кто-то закричал.
Денби повернулся и пошел в противоположном направлении по скользкому берегу. Потом он решил, что идти глупо, и бросился бежать. Туман рассеивался. Сквозь блестящую завесу дождя Денби видел караван барж, очертания моста и рябую от капель воду.
Дальше вода омывало основание каменного забора, ограждавшего церковный дворик. Берег кончился, и Денби шагал уже по воде. Сзади слышались крики. Денби зашел глубже, изо всех сил раздвигая воду, и неожиданно испытал блаженное чувство избавления, отдал себя на волю Темзы, оторвался от земли и поплыл на середину реки к баржам.
Он проплыл под кормой последней баржи и скрылся за ней. Тишина и покой снизошли на него. Денби плыл медленно, брассом, почти не возмущая глади воды. Было совсем не холодно. Его мягко уносило медленное течение. Он ощущал странную, блаженную просветленность, как будто все его грехи, даже давно забытые, были ему вдруг прощены. Туман рассеялся, и дождик стал утихать. За спиной у Денби показалось бледное солнце, и он увидел, как в небе над Лондоном нарождается радуга, мостом перекидываясь через Темзу с севера на юг. Денби плыл ей навстречу. Он был уже под Баттерсийским мостом. Глава 28.
Дождь, дождь, дождь. Аделаида сидела у себя в комнате при зажженном свете. Ей было страшно. На улице давно уже стемнело, и трудно было понять, вечер сейчас или ночь. Темно стало после полудня, когда пошел дождь. Часы остановились. Видимо, теперь уже ночь. Опять предупредили о наводнении. Но о нем предупреждали уже много раз, а никакого наводнения не было. Темнота и непрерывный яростный стук дождя в окна угнетали ее. Каким-то жутким сделался этот дом, словно в нем поселился злой дух. Даже заглянуть на кухню было выше ее сил. Она боялась Найджела,
боялась Денби, боялась Бруно. Она опасалась, что Бруно умрет, когда в доме кроме нее никого не будет. Все появлялись и исчезали самым неожиданным образом. Вдруг однажды они уйдут и больше не вернутся. Аделаида и сама хотела уйти, она уже несколько дней назад собрала вещи, но уйти не хватало духу, да и некуда было. «Мне незачем оставаться здесь», — размышляла Аделаида. «Нужно переехать в гостиницу». Однако ей не хотелось особенно тратиться. Она никогда не останавливалась в гостиницах и понятия не имела, какая из них могла быть ей по карману. «Нужно искать другую работу», — думала она. Но эта мысль наводила на нее ужас. Аделаида чувствовала, что не в состоянии вынести никакой работы, никаких новых людей, не в состоянии вообще больше жить. Теперь она понимала, что всегда любила одного Уилла. Его вспыльчивость, которая так ее раздражала, теперь казалась ей соответствующей ее собственному характеру и даже притягательной. Она подчинилась ему, покорилась, но слишком поздно. Годы, которые она провела с Денби, стали казаться ей призрачным сном. Она должна была распознать своего господина еще в детстве и повиноваться ему во всем. Перед беспощадной реальностью любви Уилла очарование Денби развеялось, как дым. Аделаида забыла о своей любви к нему. Ей казалось, что ее обожание Денби объяснялось какими-то совершенно посторонними причинами, которых теперь она понять не могла. Она уже не питала к нему враждебности, хотя ей все еще очень не хотелось видеть его. Чувство, будто он был к ней несправедлив, исчезло. Теперь, когда Денби сделался ей так же безразличен, как и она ему, Аделаида горевала совсем по другому поводу. Она злилась на себя, на свое легкомыслие, на свою близорукость. Все эти годы суженый был у ее ног, и вот она его безвозвратно потеряла. Аделаида сидела на кровати и плакала. Сотни раз рисовалась ей сцена примирения. Она бросается перед Уиллом на колени, он обрушивает на нее свой гнев и, наконец, прощает ее. Но она понимала, что попытка увидеться с ним ни к чему не приведет. Слишком хорошо она знала его. Он способен обойтись с ней круто, даже избить ее. От него не приходилось ожидать благородных проявлений гнева. Могло произойти что-то безобразное, унизительное, непоправимое. Она думала было попросить посодействовать ей Найджела, даже тетю. Однако она знала, что Уилл не выносит Найджела, а к тете она не отваживалась идти из страха встретить там Уилла. Наконец Аделаида написала Уиллу письмо. «Прости меня, пожалуйста. Теперь я поняла, что люблю тебя». Но оно казалось фальшивым, неубедительным, не имеющим ничего общего с тем, что творилось у нее в душе. Письмо она отправила просто на всякий случай, подобно неверующему, который ставит в церкви свечку. Он никогда не простит ее. Он возненавидел ее навечно. «Аделаида!» Она и раньше слышала, что Бруно звал ее, но не обращала на это внимания. Она вяло поднялась и пошла наверх. «Аделаида!» «Иду, иду, не кричите!» У Бруно в комнате было холодно. Горел и верхний свет, и настольная лампа. Дождь вовсю барабанил в поблескивающее черное незашторенное окно. Постель Бруно была в беспорядке, подушка свалилась на пол. Сам он бочком лежал на кровати, неуклюже свесив голову, словно у него надломилась шея.
Тяжеленная книга о пауках лежала на полу у кровати. «Чего вам?» «Куда все подевались?» «Не знаю». «Где Денби, Найджел?» «Не знаю». «Какой страшный дождь!» «Может, хотите чаю?» «Нет, я отвратительно себя чувствую. Поправь мне, пожалуйста, подушки, Аделаида. Все меня бросили. Я тут давно мог умереть, никто бы и не заметил». Стараясь не дышать, чтобы не ощущать запаха, Аделаида, придерживая Бруно за костлявое плечо, положила ему под голову свалившуюся подушку, поправила постель, покрывала. С усилием выпростав руки, Бруно опустил рукава красно-белой полосатой пижамы. «Подай мне, пожалуйста, книгу и задерни шторы». Аделаида задернула шторы и швырнула на кровать книгу. «Еще чего-нибудь?» «Аделаида, включи электрокамин, холодно, будто зима на улице». «Не нужно постель разорять, тогда и холодно не будет». «У меня все болит, Аделаида, сил моих больше нет. По радио сказали, что вода в Темзе поднимается». «Они это все время говорят». «С северо-запада дует штормовой ветер. В Теддингтоне прорвало плотину». «Не берите в голову». «Аделаида, дай мне Evening Standard, пожалуйста». «Сегодня газет не приносили». «Аделаида, будь добра, сделай мне грелку, я замерз. Извини, что я тебя беспокою». Аделаида пошла в ванную, набрала в грелку горячей воды из-под крана, торопливо отерла ее полотенцем, вернулась к Бруно и снова, стараясь не вдыхать воздух, сунула грелку в изножье кровати под каркас. «Достаете?» «Да, только очень горячо. Сейчас я ее обмотаю чем-нибудь». «Нет, нет, не беспокойся. Дать вам еще одеяло?» «Нет, это будет слишком тяжело. Аделаида, ты бы посмотрела, может, там действительно наводнение?» «Да что вы в самом-то деле? Нас бы предупредили в случае чего. Просто большой прилив. Они всегда из мухи слона делают». «Аделаида, пожалуйста, выйди, посмотри, Господи, хоть бы Денби пришел». «Ничего себе, выйди, посмотри, там же дождь и темень, я только промокну до нитки». «Ну, позвони куда-нибудь, позвони в полицию, Аделаида, ну, пожалуйста». «Да чего вы волнуетесь? Ну, ладно, пойду позвоню». Закрыв дверь в комнату Бруно, Аделаида спустилась по лестнице. В прихожей было темнее обычного. Аделаида на ощупь отыскала телефонный справочник и пошла в гостиную посмотреть при свете номер полиции. Гостиная имела заброшенный нежилой вид. В большие черные эркерные окна барабанил дождь. Под одним из них натекло на ковер воды. Аделаида подошла к телефону, сняла трубку, стала набирать номер и вдруг сообразила, что гудка не было. Телефон не работал. Она положила трубку, снова сняла ее. Телефон молчал. Аделаида больше не пыталась звонить. Она постояла в темной прихожей, прикусив пальцы, потом подошла к двери на улицу, открыла ее, но тут же захлопнула, оглушенная неистовым ревом дождя. Он лил так, что не видно было уличных фонарей, все тонуло во мраке. «Неужели никто не поможет?» — думала она. «Неужели никто не придет?» Соседи были в основном люди пожилые, и она их почти не знала. Хоть бы Денби пришел. Одиночество, шум дождя, перепуганный Бруно. Она не могла больше этого вынести. «Дойду до Арсенала на Чейни-Уок», — подумала Аделаида. «Наверное, там ярко горят фонари, как ни в чем не бывало гуляют люди. Они посмеются над моими страхами». «Нет наводнения!» — крикнула она Бруно.
Полиция говорит, наводнения нет. Пойду погляжу, что там на улице. Я скоро вернусь».
Она надела плащ, повязала голову шарфом, отперла дверь. Выйдя на улицу в темноту, она едва сумела закрыть за собой дверь, так неистовствовал ветер и хлестал дождь. Справившись с дверью, Аделаида спустилась по ступенькам и пошла по улице. Сточные канавы были переполнены, по тротуару бежала вода. Мостовая превратилась в сплошной поток, вода хлюпала у Аделаиды в туфлях. Промокнув до нитки, она остановилась. Она стояла в темноте под беспросветным ливнем. Безумие идти куда-то в такой дождь. Но, вспомнив о фонарях и смеющихся людях на Чейни Уок, она поспешила дальше. Задыхаясь от усталости и страха, Аделаида добралась до Крэморн-Роуд. Одежда липла к телу, сковывала движение. Аделаида шла по щиколотку в воде. Дождь шпарил вовсю. Откуда-то из-за плотной завесы ливня доносился непонятный, жуткий рев. На углу она постояла, глядя в сторону Чейни Уок, но из-за дождя ничего не увидела. Ей крикнули что-то с порога, и, спасаясь от дождя, захлопнули дверь. Ступая по воде, Аделаида чувствовала, что поток все прибывает. Какой-то человек вынырнул из мрака. Он бежал, точнее, пытался бежать. «Не ходите туда!» — крикнул он. «Что случилось?» — громко спросила Аделаида. Шум воды почти заглушал ее голос. «Река вышла из берегов! Не ходите туда! Назад! Полиция!» Прыжками преодолевая поток воды, человек исчез из виду. Аделаида закричала от страха и побежала назад. Но это был не бег. Это была переправа вброд. С каждым шагом она все с большим трудом вытаскивала ноги из воды. У нее соскочила туфля. Тогда она сбросила и другую. Задыхаясь, она ухватилась за ограду. Высоко поднимая ноги, в ужасе причитая, она пробиралась вдоль ограды. Откуда-то с верхнего этажа слышались истерические вопли. Аделаида добралась до своего дома, поднялась по ступенькам, поспешно вставила ключ в замок, и тут произошло непонятное. Раньше хоть что-то было видно в мерцании дождя, в отсветах струящейся воды, в проблесках света. Теперь же ее окружал мрак, словно ей завязали глаза. Наконец она отперла дверь и, споткнувшись о порог, вошла в дом и сразу поняла, что произошло. В доме погас свет. Должно быть, затопило электростанцию. Все еще плача от страха, она всем своим телом навалилась на дверь, чтобы закрыть ее. Наверху пронзительно кричал Бруно. В доме был тяжелый, давящий мрак. Она ощупью пробралась к лестнице. «Аделаида! Аделаида, быстрее! Свет!» Вытянув руки, она отыскала дверь Бруно. «Аделаида, что случилось? Там наводнение?» Она подошла к Бруно и в темноте взяла его за руку. Рука была тонкая, как хворостинка. «Ничего особенного, просто сильный дождь. Должно быть, электростанцию залило». «Только бы не напугать старика», — думала она. «Если он начнет паниковать, я этого не вынесу». «Ты не звонила в полицию, я слышал». «Звонила? Ничего страшного?» «Неправда. Это не просто шум дождя. Наверное, Темза вышла из берегов. Нас затопит. Пойди посмотри, да принеси свечей. Мне жутко в темноте». Аделаида снова ощупью пробралась к двери, спустилась по лестнице, обеими руками держась за перила. «Это всего лишь вода», — внушала она себе. «Даже если она хлынет в дом, мы спасемся наверху. Если бы только не этот ужасный шум, если б только пришел Денби».
Но кто придет в такой ливень? Где-то в ящике стола в прихожей должен быть фонарик, — вспомнила она. Аделаида с трудом ориентировалась. Она нашла стол, отыскала фонарик, включила его, посветила на лестницу, ведущую в пристройку. Оттуда слышался непонятный новый звук. Там что-то булькало и шипело. Слабенький луч растворился в темноте. Аделаида спустилась на несколько ступенек и увидела в кружке света струящуюся воду. Аделаида испуганно смотрела на нее, как зачарованная, и вдруг подумала: «Вещи! Мои вещи!» Она ступила в воду, которая была ей уже по щиколотку, и, шлепая по ней, пробралась к себе в комнату. Два чемодана стояли на полу в воде, один лежал на кровати. Она схватила сумочку, подняла с пола чемоданы и потащила их вверх по ступенькам, локтем прижав к себе фонарик. Она с трудом выволокла их на площадку первого этажа. Наверху кричал Бруно. Не обращая на него внимания, она побежала вниз за третьим чемоданом. «Так, что же еще? Пальто». Она сняла его с вешалки и попыталась натянуть на себя поверх мокрого плаща. Ничего не вышло. Руки сделались как ватные. Она дрожала от холода и плакала. Аделаида связала в узел халат и пальто, вытащила их вместе с чемоданом на площадку и снова бросилась вниз. Где-то на кухне были свечи, но где? Она стояла на ступеньках, освещая струящуюся у ног воду. Аделаида не могла определить, поднимается вода или нет. Бульканье, шипенье раздавались теперь совсем рядом, и она поняла, что вода с улицы, сбегая в осевший задний дворик, скапливается там и просачивается в дом под дверью черного хода. «Нужно спасать вещи», — подумала Аделаида. Она ступила в воду и, с усилием передвигая ноги, прошла в комнату Денби. Посветила в окно, пытаясь рассмотреть дворик, но ничего не увидела. Она подняла оконную раму. В комнату ворвался беспорядочный рев, шипение воды. Везде была темень. Аделаида опустила руку с фонариком за окно вниз. Ее точно ужалило, она поняла, что коснулась воды. Уровень воды во дворе был гораздо выше, чем в доме. Двор превратился в озеро. Аделаида из всех сил дернула раму, чтобы закрыть окно, но раму заело, и Аделаида не могла справиться с ней. Вода снаружи уже достигала подоконника. Заливаясь слезами, Аделаида продолжала тянуть раму вниз. Потом повернула фонарик, осветив комнату. На туалетном столике лежала щетка для волос. Ее мирный вид совершенно не вязался с тем, что творилось вокруг. Аделаида взяла щетку и стала снова дергать раму. При этом лучик фонарика, который она держала в левой руке, метался во все стороны. Раздался звон стекла, и на нее посыпались осколки. Аделаида отшатнулась от окна и, почувствовав острую боль в ноге, быстро села на кровать Денби. Свет фонарика выхватил из темноты какой-то предмет, который покачивался на воде рядом с ножкой кровати. Это была черная деревянная шкатулка с марками. «Аделаида! Аделаида!» — сквозь рев воды донесся голос Бруно. Аделаида попыталась одной рукой поднять ящик, потом взяла его обеими руками, поставила на кровать и забралась туда с ногами. У нее было ощущение, что в ступне застрял осколок. Она внимательно осмотрела ногу, светя на нее фонариком, осторожно провела по ступне рукой. Мокрый чулок был в крови. Аделаида смотрела на ногу и стонала. Рука, которой она ощупывала ступню, одеревенела от холода. «Аделаида! Забери марки!» — снова раздался голос Бруно. Аделаида посветила на шкатулку.
Шкатулка была опрокинута, ящики выдвинулись. В целлофановых кармашках виднелись знакомые разноцветные картинки. Что-то упало Аделаиде на глаза. Это был мокрый шарф, который она забыла снять. Аделаида торопливо поправила его. Она сидела в темноте среди шума, булькающей воды и дождя, дрожа от холода, чувствуя пульсирующую боль в ступне, и стонала. Она не сводила глаз с марок. «Может, взять несколько штук для Уилла?» — вдруг подумала она. «Может, он простит меня тогда? Скажу, потерялись во время наводнения. Вполне правдоподобно. Если б меня здесь не было, они бы вообще погибли. Это потоп, конец света. Уже не имеет значения, кто как поступает». Она положила фонарь на кровать и протянула к маркам мокрую, негнущуюся от холода руку. «Где же здесь треугольный мыс? Вот бы знать, какие марки самые ценные. Надо отнести их наверх, — подумала она, — пойти наверх, в тепло, обсохнуть, решить, что делать». Она спустилась с кровати и снова почувствовала острую боль в ступне. Стоя на одной ноге и плача, она попыталась поднять ящик, но он оказался слишком тяжелым. «Аделаида! Марки! Марки!» — крик Бруно сделался явственней. Аделаида, став коленом на кровать, попыталась вытащить ящички из шкатулки, но они не вытаскивались. Они только выдвигались до конца, и все. Непослушными пальцами она потянула за кармашки. Они тоже были закреплены. Вдруг раздался новый гулкий всплеск разливающейся воды, и Аделаиде будто кто-то сжал ногу. Она выпустила из рук ящик и ухватилась за спинку кровати. Должно быть, скопившаяся во дворике вода хлынула в комнату через открытое окно. Аделаида вскрикнула и бросилась к двери. В прибывающей воде уже невозможно было сделать ни шагу. Она дотянулась до двери, с трудом выбралась из комнаты и всем телом подалась к лестнице, хватаясь за перила. Ей удалось встать ногой на нижнюю ступеньку. Фонарик, который она сжимала в вытянутой руке, вдруг осветил безжизненно белую ногу наверху прямо перед нею. «Марки, Аделаида, забери марки!» Поднявшись еще на одну ступеньку, она направила фонарик наверх и пронзительно закричала. На верхней ступеньке лестницы, ведущей в кухню, прислонившись к балясине перил, стоял Бруно. На нем была только пижамная куртка. Его тощие ноги подгибались, как лапки насекомого. Распухшая голова, казавшаяся огромной в луче фонарика, покачивалась, точно деревянная карнавальная маска. Бруно клонился вперед, уцепившись тонкими руками за перила. Еще мгновение, и он со всего маху упал на Аделаиду, уткнувшись головой ей в плечо. Она выронила фонарь, и под тяжестью тела Бруно рухнула вместе с ним навзничь прямо в темный поток.